а на связь выходят два чувачка. Это Вундер из ролевого подвала и Влад, он же господин Чайный Паладин.
Привет.
И это подкаст ICRPG «Попытки и усилия», где мы рассказываем про настольную ролевую игру «Индекс карт RPG». Сегодня у нас уже пятый выпуск, и говорить мы сегодня планируем про трофеи.
И что же такого важного в этих трофеях в ICRPG?
Трофеи — это в основном то, из чего состоит персонаж в Индекс Карт RPG. По нашим предыдущим выпускам можно увидеть, там есть выпуск, где мы создавали персонажей, есть выпуск, где мы немножко играли за них. И помимо небольшого количества характеристик и усилий, большую часть уникальности персонажа и абсолютную часть уникальности класса персонажа занимают как раз-таки трофеи. Ты — это то, что ты несешь с собой в Индекс Карт RPG.
Диктатура моды. Трофеи, кстати, это наш перевод. Кто-то это так перевел. Наверное, это был ты. В английском это лут. То, что ты, скорее всего, находишь в ходе своих приключений. Под словом лут понимается очень широко. Оно трактуется. Это все вещи, которые у тебя есть. Это лут.
Все те трофеи еще, которые прилетают тебе, скажем так, в кавычках, от класса. Это твоя стартовая награда. И так называемые награды за вехи, в оригинале это Milestone Rewards. То есть класс у нас в ICRPG это по большому счету какой-то набор трофеев, один из которых дается тебе на старте, а последующие появляются с течением игрового процесса.
Я предлагаю нашим слушателям, вы все знаете, что мода жестока, поэтому в комментариях к этому выпуску или в чате, или где хотите, где угодно, ищите фото странных луков, людей, которые одеты в странные шмотки, присылайте их и пишите, что это за класс. Представьте себе, что этот человек фэнтези или фантастический персонаж, и говорите, к какому классу он относится. Не надо умничать и писать «буржуазия». У нас есть трофеи, и они бывают разные.
Как ты говорил, трофеи — это довольно общее понятие, которое отражает практически все то, что персонаж несет с собой. Все что-нибудь особенное. С точки зрения системы, трофеи делятся на две большие группы. Во-первых, это обычные предметы, условные там какие-нибудь чудо-мечи или там свиток с заклинаниями или еще что-нибудь. Вторая большая группа — это то, что я называю запас. Это какой-то трофей, у которого есть ограниченное количество использований. Это может быть ограниченное количество использований там вообще, это может быть ограниченное количество использований там за встречу, например. В основной книге правил есть такой тип трофея, который называется food, ну или еда. И он как раз попадает под это, но, как по мне, лучше рассматривать такой тип трофеев пошире и не ограничиваться только тем, что вы можете съесть, но и вообще любыми вещами, у которых есть ограниченный, в кавычках, боезапас.
Мне кажется, что еда как трофей — это отличная завязка для приключений. Собственно, трофеи. Их несколько видов. Два. Как мы, собственно, эти трофеи получаем? Мы уже сказали, что вы получаете трофеи, когда создаете персонажа. Также вы получаете трофеи, когда ваш персонаж проходит некую веху, milestone. Ну, в общем, за опыт, грубо говоря. В жизни каждого воина наступает такой период, когда он находит зачарованный меч. Он обречен его найти, каждый воин. Типа такого. Также трофеи мы получаем, когда занимаемся этими самыми приключениями. То есть ты типа просто ходить на работу, ты не получишь трофеи. Ты будешь получать зарплату. Если ты работаешь в офисе, то ты, скорее всего, получишь позвоночную грыжу.
Такой себе трофей.
Это может быть проклятый предмет.
Да, например.
Обычно трофеи получаются от того, что люди ходят в подземелья и занимаются разной приключенческой деятельностью. Есть какие-то в книге рекомендации вообще, насколько часто людям должны падать трофеи? Потому что вообще непонятно, я когда, например, водил ДНД, я такое думал, вот мне сейчас можно дать людям волшебный предмет? Или мне немножечко подождать? Сломает ли это мою игру?
У ICRPG и у автора ICRPG есть особенный подход к словам «сломает ли это мою игру?». Мы можем об этом как-нибудь попозже поговорить. А по поводу рекомендаций. В книге правил есть рекомендации по поводу того, как часто можно выдавать трофеи игрокам. Там есть такое примерное правило, от которого можно отталкиваться. Когда у какого-то монстра больше, чем одно сердце, то вот за каждое сердце, которое превышает одно, можно выдать какой-нибудь трофей.
Угу.
Например, если у монстра там условно 3 сердца, то можно получить 2 трофея. Конкретное качество этих трофеев определяется, скорее всего, в зависимости от контекста, потому что трофеи очень разные, как говорил Лат, есть проклятые, есть, наоборот, эпические, могущественные. В книжке есть 6 таблиц или около того, разной степени вот таких вот трофеев. Там есть еще выбрать, каждый из них это D100, и можно либо брать D100 и так их трясти, глубокомысленные игроки поймут, что о, время пришло получать ништяки. Или можно просто выбрать оттуда. Или придумать свои трофеи. Как мы говорили еще аж в первом выпуске, она очень много про то, что ведущий, ну и игроки могут придумывать всякие свои штуки. Игра это спокойно поддерживает, игра это провоцирует это делать. Потому что кому-то, например, может показаться, что персонаж, когда берет класс, все, что у него появляется, это какое-то количество трофеев. И при том, что так как это трофеи, то есть это какие-то предметы разной степени величины, но факт в том, что это предметы, которые он несет с собой, и которые он может потерять. Кому-то это может не нравиться.
Вообще, если честно, на самом деле, когда думаешь о том, что ты это просто тупо то, что на тебе надето. Если бы я, например, играл в ICRPG как в компьютерную игру, то есть это была бы видеоигра, меня бы это немножко напрягало. Я бы подумал, что это, ну, типа, дейблоид какой-то. Типа, я обмазан шмотками, и шмотки меня определяют. Нифига, это же RPG. Меня должны определять не шмотки, а воображаемые цифры. Вы чё? Я должен четко уметь измерять свою силу. И после того, как я, типа, убивал много орков, моя сила определенно должна вырасти. Ну, камон. Типа, с 19 до 20. Был культовый подкаст про 6-ю редакцию ДНД, где шутили о том, что в 6-й редакции ДНД все теперь трофеи. Кто-то воспринял это типа, ох, какой ужас, нас ожидает очень мрачная антиутопия. А на самом деле это благо.
Ну, благо это относительно, это просто еще один из способов представления персонажа. А этот способ, причем, дает неочевидный, но, возможно, для кого-то это плюс, это то, что прогрессия персонажей становится нелинейной. Когда мы играем в какое-нибудь условное ДНД, все, что мы делаем, это с развитием персонажа становимся все сильнее и сильнее, набираем все больше и больше и больше себе всяческих опций. Потеря этих опций и возможностей звучит как-то странно. Ты типа воин, у тебя появилась способность удар щитом, а потом, ну, не отнять же у тебя ее способность эту, ты забыл, как бить щитом, это звучит очень странно. Но когда все твои дополнительные фишки и плюшки и все такое выражены в виде трофеев, то когда-то ты себя чувствуешь, что ты очень такой крутой, если у тебя их много, или они какие-то особенно мощные, ты там вооружен до зубов, готов побеждать кого угодно, но потом тебе попадаются, например, монстры, которые что-то с ними делают. Монстры могут отнимать трофеи, уничтожать даже, например, трофеи. Или еще какие-нибудь обстоятельства, окружения, и вот ты растерял половину, и тебе кажется, что ты уже не такой классный. Но при этом от тебя все еще не требуется наличие какого-то элемента в листе персонажа, который, в кавычках, разрешает тебе там проводить ту же самую атаку щитом. Просто ведущий за счет упрощенных и облегченных механик, про которые мы говорим уже который выпуск, может легко прям по ходу дела дать тебе какую-то плюшку за то, что ты решил вот так креативно поступить и ударить щитом кого-то условно.
Также плюс развития через трофеи — это то, что кроме трофеев за вехи, которые, ну, они известны, когда ты выбираешь себе класс. Но и то, я так понимаю, что ты можешь поговорить с ведущим, и у вас за вехи будут даваться другие трофеи. И в остальном все трофеи, которые ты будешь находить, типа ты не знаешь, что ты будешь находить. То есть, как выглядит прогрессия персонажа в игре, похожей на Dungeons and Dragons? Ты как будто так, я воин первого уровня, значит, я пошел в детский сад, окончил детский сад с отличием, иду в школу. Тут у меня, значит, это второе дыхание появляется в школе, я могу здоровье восстанавливать получше. Так вот, вторая атака пошла, это уже ближе к универу. Ну и типа вот, когда ты там 10 уровня, все, ты выходишь типа на работу, ты уже профессиональный воин, в общем, и ты знаешь, чем дальше будет твой воин. Если ты захочешь типа мультиклассироваться, ты тоже, в принципе, можешь заранее все это продумать. Когда у тебя прогрессия происходит, через трофеи, ты можешь, исходя из того, что у тебя есть, наверное, как-то пересобрать себя немножечко, сделать себе разные способности, как-то себя усилить или в ту или иную сторону. Но вот наперед продумывать не можешь. Есть люди, которые страдают от того, что у них убирают такие возможности. Есть люди, которые не очень любят думать наперед, такие как я. Они очень благодарны человеку, который избавляет от тебя от принятия решений хотя бы в настольной ролевой игре.
У тебя может быть, да, такой паралич выбора. Ты привел в пример ДНД, современной редакции. ДНД, они написаны сильно с точки зрения игрока, как будто. У нас есть куча контента, который сделан специально для игроков. И вот ты сидишь такой: о, а вот на этом уровне я сделаю вот так, а потом вот так, а потом я мультиклассируюсь в барда и возьму себе какой-нибудь могучий барабан, а потом вот так. И кому-то это нравится, кому-то это не нравится, так как мы тут никого не осуждаем. И вот если вам это не совсем нравится...
Возможно, вам понравится здесь.
Да. Еще один, кстати, плюс такой нелинейной прогрессии — это в том, что нет проблемы постоянного повышения уровня силы. Это то, что монстр, у которого, не знаю, 4-3 сердца, он будет опасен в большинстве случаев всегда, и даже те же гоблины могут ударить вас по голове больно примерно же всегда, независимо от того, будь у вас там все трофеи, а потом у вас их стало меньше, и вот такая синусоида получается, на прогрессия выглядит, вы становитесь то сильнее, то слабее. Так, ну и мы, значит, говорим о том, что вот, типа, круто, трофеи, вы можете даже придумать свои трофеи, и если вы придумаете там свой класс, например, который не вписывается во что-нибудь, вот. Ну и опять же, никто не мешает вам, если вам вдруг не нравится то, что класс — это только набор трофеев, никто не мешает добавить всяких дополнительных штучек сверху. Например, во многих хаках часто накручиваются теги, в кавычках, на персонажа. Это такие постоянные вещи, которые делают класс персонажа, ну или там, что еще выбрали персонажа, более уникальным, потому что их нельзя отнять. В третьей редакции, про которую мы, наверное, поговорим в будущем, потому что она на горизонте, есть уже быстрый старт. Там тоже у персонажа есть так называемые способности, и это вот тоже выглядит как теги. Штука, которую нельзя отнять. Но во второй редакции у нас все православно, и персонаж состоит только из трофеев. И если вы захотели вдруг придумать свой класс, или если вы захотели, например, придумать какой-нибудь трофей, который вы хотите выдать персонажам игроков, а ничего из существующих всех трофеев, что вы посмотрели, вам не зашло, то можно дать несколько советов на тему того, какие могут быть трофеи. Это, мне кажется, косяк во втором издании, что там нет какой-то главы, которая бы подробно объяснила то, какими могут быть трофеи. Просто Хенкерин такая хитрая жопа в этом смысле, что у него примерно так же получилось с монстрами. Но у монстров побольше немножко всяких описаний и штук на тему того, каким вы можете создать своего собственного монстра. Но когда люди у него спрашивают, а почему там не выпустишь какую-нибудь большую книжку с монстрами, он обычно так отнекивался, типа, ну, типа, ICRPG — это же про то, чтобы придумывать всякое свое.
Mm-hmm.
Зачем мне делать книжку монстров, когда вы лучше меня, типа, знаете, какие монстры вам нужны и как их придумать. В результате это вылилось в видос про создание монстров, потому что люди справедливо сказали ему, типа, ты говоришь, ну, типа, придумайте, а как, типа, придумайте? И он такой застыдился и записал видос про создание монстров, который, кстати, есть в переведенном в текстовом виде, в бложике, в подвале или в группе ВКонтакте по SRPG. А сегодня я попытаюсь немножко рассказать о том, чего нет в книге, и перечислить просто всякие штуки, которые, возможно, натолкнут вас на то, каким может быть ваш следующий трофей.
Где?
Да, мы говорим вот про трофеи, 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 а что они умеют делать, как это выглядит вообще. И изначально я опять поделю на две большие группы трофеи. Это трофеи, которые влияют на механику, и трофеи, которые влияют на повествование. Начнем со второго, а со вторым все просто и понятно. Получив этот трофей, ты, например, можешь там разговаривать с животными.
Угу.
Или ты можешь летать. То есть это чисто такая описательная штука, которая в общем воображаемом пространстве вашем позволит тебе делать какие-то вещи, которые ты до этого не мог. У нее может не быть непосредственно механики, в том плане то, что существующие механики она может не менять, или она может не добавлять новые, но ты можешь разговаривать с животными, например. У тебя там не появляется никаких бонусов, у тебя не меняют существующие правила, но ты можешь делать больше.
Ты можешь разговаривать с животными, но тебе нужно учить их язык. Так пришлось учить язык белок.
Ну и, соответственно, иногда второе влечет за собой первое. А первый пункт — это влияющий на механику трофеи. Здесь одна из, наверное, особенностей ACRPG, с которой я ору, в том, что трофеи, которые связаны с механикой, они позволяют, можно сказать, что менять любые правила. Это опять слишком общее звучит. Mm-hmm. Во-первых, они позволяют менять все то, что написано у вас на листе персонажа. Характеристики, усилия, броня, вы можете добавлять какие-то бонусы. Не знаю, трофей роскошный какой-нибудь, халат, и у него может быть плюс к харизме, например, потому что он крутой. Либо вы можете менять одну, например, характеристику на другую. Например, в определенной ситуации вы можете проверять харизму вместо силы.
Да, роскошный халат. Ты такой надеваешь роскошный халат, и все люди вокруг такие: блин, можно мы за тебя будем делать все силовые задачи решать? И такой: ну, а я для чего надел роскошный халат? Конечно, давайте, быстро поднимайте этот диван.
Да, также, например, он позволяет делать некоторые проверки или попытки там простыми или сложными. Что такое простая проверка, сложная проверка? Мы, по-моему, в третьем эпизоде говорили. Что у нас еще находится на листе персонажа? Там у нас находятся очки здоровья.
Mm-hmm.
Есть трофеи, которые позволяют, например, увеличивать очки здоровья временно или постоянно. Могут, например, лечить вас или менять очки здоровья на что-то. Потому что очки здоровья персонажа — это тоже такой расходный ресурс. Даже в основной книге правил есть некоторые трофеи, которые говорят о том, что ты можешь потратить от 1 до, там, до 10 условно очков здоровья и получившееся количество, например, использовать как бонус или еще куда-нибудь. На листе персонажа есть умирание и восстановление. Например, при умирании вы можете кидать не D6, как по умолчанию, а там D8, к примеру, или давать какие-то бонусы, или делать действие восстановления сильнее в определенной ситуации. Или там его каким-нибудь свободным делать. Ну и в листе персонажа у нас также есть список трофеев. И здесь, например, вы можете нести больше трофеев, потому что по умолчанию вы можете нести с собой 10, а еще 10 у вас может быть в кавычках в рюкзаке, который вы можете использовать там в определенной ситуации.
Да.
Выходя за рамки листа персонажа, вы можете, например, играться по-всякому с передвижением. Можете двигаться 2 раза, двигаться далеко и совершать какое-то действие.
Трофей, который удлиняет банан, например.
Да, например. Нас спрашивают, а сделать одну атаку автоматически успешной? Да, почему бы и нет? Это можно сделать запасом, к примеру.
Ну да, то есть, типа, меч, который бьет 1 раз точно, типа, вот 100 пудов попадает. Может быть, это, знаешь, какой-нибудь молот, который ты бросаешь, он всегда попадает в цель, но только 1 раз за бой, типа.
Один раз за бой — это, наверное, не совсем корректно, потому что в ACRPG нет понятия «бой» и «не бой». Это может быть просто ограниченный запас или, например, раз в какое-то количество раундов это может происходить.
Е-бой.
Да. Соответственно, помимо передвижения у нас есть действия. Например, в нашей повести трофей с запасом 5, который ты мог съесть и получить возможность делать еще одно действие. И иногда это было очень прикольно, когда чувак ел и делал там 2 или 3 действия быстрых каких-то подряд.
Я, короче, съедаю, и у меня появляется возможность съесть еще. И я еще съедаю. И все такие: пожалуйста, прекрати.
Также, выходя из того, что делает сам персонаж, что у нас еще есть в игре? В игре у нас еще есть таймеры. И некоторые трофеи могут взаимодействовать как-то с ними, например, увеличивать, уменьшать, или, например, трофей, который запретит какому-то таймеру уменьшаться в следующий ход.
Угу. Ты можешь в нарративе, например, что-то как бы как будто бы остановить время для кого-то, например.
Да.
Или в стазис. Ну, в общем, восстановить время — это то же самое, да.
За пределами персонажа еще есть, например, цель. Это общая сложность ситуации. Опять же, ее можно уменьшать или увеличивать.
Трофей, который всегда поднимает цель, но что-то дает тебе взамен.
Это неплохо.
Да.
Или какой-нибудь проклятый лут, когда ты выкидываешь 1 на D20, цель увеличивается, например.
Да.
Еще более глобально это... Что у нас еще есть за столом? У нас за столом есть участники, которые ходят и гипотетически, по-моему, где-то... Я видел где-то трофей с каким-то запасом, который при использовании заставляет мастера пропустить ход. Также, например, кости, которые вы бросаете, может быть трофей, который, например, мы придумали в повести, и он как у меня очень крутой трофей, который позволяет вам переворачивать выпавшую кость на противоположную сторону. Это очень прикольно звучит, когда у тебя выпадает один, например, на D20, а ты такой, опа, и превращаешь его в 20. И все сильно орут в этот момент.
Да, с D4 сложно.
Сложно в том плане, что его не перевернуть на противоположную грань, но перевернуть на противоположное значение его довольно просто, потому что сумма противоположных граней на костях, как правило, она равна максимальному значению этой кости плюс 1. То есть на D20 мы посмотрим, у нас на одной стороне 1, на другой 20. На одной стороне у нас там 3, на другой 18. То же самое на D6, на одной стороне 1, на другой 6. То же самое на D4, у нас на одной стороне 1, значит на противоположной стороне должно быть 4. Соответственно, когда мы переворачиваем и, например, у нас выпало 2, значит нам нужно перевернуть на 3, потому что 5 минус 2 это 3.
Сейчас у кого-то прям целая вселенная перед глазами пронеслась.
Да, это справедливо практически для всех костей, кроме, например, в МТГ есть D20, специальные для МТГ, которые...
Не подчиняются логике.
Да, они то ли для того, чтобы здоровье измерять. В общем, там они по спирали как бы поднимают, чтобы его просто было удобно переворачивать там с 19 на 18, тебе не пришлось искать, а ты его так перевернул. В этом случае не сработает, а вот в других случаях это сработает, да.
Да.
Здесь есть такой совет: лучше не мешать в кавычках разные кости, то есть лут, который говорит о том, что теперь ты кидаешь D8 на усилие оружием, он не очень хорош, как по мне, потому что в SRPG у каждой из костей есть свое четкое понимание, для чего оно нужно. Когда ты берешь D20, ну это понятно, это проверка или попытка. Когда ты берешь D6, все понимают, что это усилие оружием. И вот все в таком духе. И мешать контекст, как по мне, это не прикольно. Ну, конечно, никто не мешает вам этого делать. Но я бы, например, просто поменял усилие, например. Ты наносишь теперь магическое усилие вместо усилия оружием в каком-то там контексте. Исходя из этого, получается очень большое количество вариантов потенциальных трофеев, которые можно сделать.
Мы сказали, что в книге их типа очень много.
Да, в книге там 6 таблиц по 100, но это далеко не все. И если смотреть в дополнительные книжки, там, например, в Worlds тоже есть таблички с трофеями. Ну и в других дополнительных книгах, в зависимости от контекста. Хотите киберпанк, берете там Altered State, там тоже есть трофеи. Хотите первобытных чуваков, бегающих за мамонтами, берете Blood and Snow, там тоже есть трофеи. Используя вот эти вот знания.
Давайте же применим, наконец.
Мы тут обычно в подкасте SRPG попытки усилия любим трогать руками механики, которых мы рассказываем, поэтому мы попытаемся создать сейчас какой-нибудь класс. И так как во второй редакции класс это у нас набор каких-то трофеев, то замечательный повод нам что-нибудь сделать.
Музыкант-ниндзя.
Музыкант-ниндзя звучит неплохо.
Вообще, попытаться обыграть всякие музыкальные штуки — это прикольно. У тебя могут быть разные инструменты, которые могут по-разному что-то делать, прям типа трогать механы.
Давай так и поступим, у нас будет музыкант-ниндзя.
Да.
Человек-оркестр, отлично.
Если кто-нибудь смотрел Наруто, то там была скрытая деревня звука, в которой можно было... Вот ниндзя делали всякие... Они были злодеи там, ну, поначалу. У них были все техники завязаны на звуки. Да, Саски, вернись в Коноху. Все, кто знает, тот знает.
Кто не понял, тот поймет.
Да. Окей. Ниндзя-музыкант.
Класс — это какой-то стартовый трофей. И сколько мы наград за вехи будем думать?
А сколько обычно их?
Обычно их, по-моему, штук 6. Ну, мы можем придумать поменьше, например, там, 3 или 4. Обычно стартовый трофей — это прям такая отличительная штука, которая сразу дает понять, что ты вот музыкант-ниндзя.
Ниндзя, он скрытный, но этот ниндзя играет музыку. Как можно быть скрытным и при этом играть музыку? Может быть, когда он играет музыку, на него не обращают внимания.
Очень плохой музыкант, в смысле?
Нет, нет, он играет музыку, типа такую прям максимально музыку для лифтов, которая максимально звучит как фон. Ты слышишь музыку?
А может быть, у него есть инструменты, которые могут сами играть, и они отвлекают его врагов.
Ага.
Типа он ставит какой-то инструмент, он начинает играть, враг такой. Что же это?
У нас фэнтези, типа, да?
Ну, мы по умолчанию всегда вроде бы делаем фэнтези. Можно, да, можно опять фэнтези.
Хорошо, нам нужен музыкальный инструмент, который играет сам и отвлекает.
Угу.
Может быть, у него есть такие бомбы, которые играют к ним. Когда это звучит мелодия, в общем, к этой мелодии люди, враги испытывают неописуемое желание подойти, а потом она взрывается.
Это звучит круто, да.
Пусть будет оружие, которое одновременно и музыкальный инструмент, и оружие. Как вам такая простая идея? Флейта, которая одновременно еще и трубка, из которой вылетают ядовитые дротики.
Вот это прикольно для стартовой награды. Да. Как мы ее называем?
Токсичная флейта. Потому что песня «Токсик» Бритни Спирс на отстойной флейте сыгранная. А? Как вам такие отсылочки?
Токсичная флейта, это замечательно. Когда ты делаешь попытку с помощью ловкости, то ты, ну, стреляешь из нее. Кого-то.
Да.
А когда ты делаешь с помощью, например, харизмы, то ты играешь на ней, и что-то другое происходит.
Да, причем твоя проверка харизмы может быть зачтена как попытка спрятаться, например. В неком социальном стелсе. Потому что ниндзя может и социально спрятаться. То есть он может притвориться музыкантом, например, в толпе. Короче, остановимся на том, что это одновременно и флейта, и дуд, и духовое ружье. Также ей можно стукнуть него. Но это будет совсем не больно, потому что она полая.
Звучит забавно для стартового снаряжения. Там еще у нас была идея с бомбами, да?
Да, взорвать танцпол.
Отлично, отлично. А по поводу запасов, обычно делают запас 5.
Угу.
К вопросу о таких вот больших ступеньках, которые говорил Хэнкрин при создании монстров, здесь в целом тоже работает, поэтому не стоит размениваться там на запас там 2-3. Я обычно делаю там 5 или 10. И может быть так, что все враги поблизости,
угу,
то есть те, кто находится близко, должны пройти проверку харизмы, например,
угу,
или чего-нибудь. Если нет, то они, значит, подходят к этой бомбе ближе.
Да. Кстати, я подумал еще, знаешь, что можно делать? Заклинания — это же тоже трофеи.
Да, все так.
Как насчет того, что у нас будут заклинания в качестве трофеев, но это не заклинания, а песни?
У-у-у, неплохо.
Шляпа, которая тарелка барабанная. Мне это слабое мое место, потому что я играю на барабанах. Кто-то знает. Она же может быть и щитом при этом, потому что она же все-таки, ну, металлическая. Можно подумать об этом.
О-о-о, когда враг, типа, если ты решаешь принять удар на щит, то, ну, она же звенит,
угу,
и враг может, ну, типа, офигеть и пропустить ход от этого.
Да-да-да.
То есть шляпа-тарелка дает нам какой-то бонус к броне, например, плюс 2 брони она нам дает.
Угу.
И при каких условиях она может звенеть?
При любых, она всегда звенит.
Когда враг не может осуществить по тебе атаку, типа он делает попытку, но проваливает.
Угу.
И вот в этот момент она звенит, и враг, не знаю, может пропустить ход.
Он просто удивляется, что, типа, ты настолько музыкальный.
Да-да-да.
Да, почему нет? Можно попробовать пару заклинаний придумать, наверное, которые будут песни.
Yep.
Горячий хит. Песня, которая заставляет загореться то, что легко горит. О, это прикольно. Ты играешь эту песню, и вокруг начинает гореть там дерево, бумага. То, что легко поджечь. То есть, если на противнике можно разлить масло...
И ты поешь, и вот так вот разливаешь масло, и оно загорается просто.
Да, да, да. Запускаешь таймер, каждый чувак в твоей пати должен сделать какое-то определенное действие, если вы все это сделаете.
У вас такое крещендо получается, да?
Да, да, да. И в конце ты обрушиваешь соло в финале, короче, на это все.
Смотри, ты запускаешь таймер, и вот что вы сделали в конце, вы типа удваиваете свои усилия.
То есть, типа, все усилия, которые во время этого таймера делаются, да, они все обрушиваются еще раз, типа...
Да, ага, да, ага, да, да.
Хорошая подсказка, заклинание, которое убирает все источники света в радиусе второго банана.
О, вот это прикольно. Убирает все источники света вокруг, отлично.
Я еще тут придумал, у ниндзя были такие шипы, которые они могли раскидать на землю. когда убегали. А так как в Японии не было обуви, ну, то есть там все ходили с деревяшкой, привязанной к ноге, шипы — это была проблема. Тут вместо шипов он что-то рассыпает на землю, и тот, кто на это наступает, начинает танцевать безудержно.
И у нее может быть тоже запас.
Да.
Типа ты их рассыпаешь в какой-то области диаметром с банан, вот такой круг, и если кто-то туда заходит, он, ну, начинает танцевать, да?
Да. Нам, кажется, нужны прям сюрикены, потому что это ниндзя. Нам предлагают сюрикены, которые звучат и кидаются по три, то есть как аккорды. Ну вот, сюрикены, которые сами летят на звук. Ты можешь их где-то спрятать за спиной у врагов. Потом сыграл на флейте, и они летят в тебя.
Вот это круто. Ну, ты можешь так хитро встать, что враг окажется между тобой и этими сюрикенами.
Да.
Ты можешь гипотетически, знаешь, как, типа, бросить их кому-нибудь, и вот так вот.
Ну да.
И там уже неважно, умеет кто-то кидать их или нет. Они сами полетят точно в цель. Вот это прикольно, что это будет дополнительная штука, что вы смотрите, кто где стоит на... Тактическая сетка. Тактическая секта.
Да.
Ух, чё, получился у нас музыкальный ниндзя. Да, у нас есть токсичная флейта, которая стреляет и на которой можно играть. У нас есть бомба, которая взрывает танцпол. У нас есть шляпа. Ой, мне так сочно нравится вот эта вот шляпа в виде... Что это, литавра? Как она называется? Тарелка?
Цимбала. Цимбала получается.
Еще у нас есть несколько заклинаний. Одно из них — горячий хит, который поджигает что-то. Еще одно — это крещендо, которое удваивает усилия. А еще... которая тушит источники света.
Знаешь, типа lights out какой-нибудь, да?
Да. Тушите свет.
Да.
А еще есть сюрикены, которые кидаются по три, и музыкальная ловушка, которая заставляет танцевать всех тех, кто попал туда.
Да, и сюрикены, которые летят обратно на звук при этом.
Да. Они и кидаются по три, и летят на звук. Восхитительно.
Угу.
Да, но, как видим, создать класс в ICRPG — это довольно просто. И при этом еще можно параллельно орать вдобавок.
Кто-то обещал сказать про небаланс.
Про небаланс.
Да, то есть вот спросит человек... Ну а как же я буду это все балансировать? Не получится ли так, что я сейчас придумаю чувака, который убивает принцессу и женится на драконе? Типа, сразу, в первый ход.
Одним действием.
Да, одним действием. В пределах, в радиусе одного банана, убивает всех принцесс и женится на всех драконах. Как избежать такого? Отвечает...
Александр Друзь.
Да, господин Поташов. Баланс не нужен.
Да, если совсем в двух словах, то баланса нет. Но я сейчас совсем вкратце наброшу, а в описании подкаста я оставлю ссылочку на текстовый материал с переводом видос Хэнкрина, где эти набросы будут более подробно разъяснены. Во-первых, баланс — это ложный бог эгоистов. Во-вторых, наносимый урон — это ключевой атрибут скучных игроков. В-третьих, время, уделенное за столом человеку, это самая важная характеристика. И в-четвертых, имба, небалансность, это результат малодушности ведущего.
Это сильное заявление. Я мог бы с некоторыми из них поспорить, но делать я этого в подкасте не буду, потому что это подкаст не про спор с сильными заявлениями. А вместо этого я предлагаю вам также прийти в комментарии и подискутировать.
Горячий хит и взорвать танцпол в комментариях там будет.
Да? Вот так вот.
Если вам, кстати, вдруг захочется поиспользовать ниндзю музыкального в своих играх или просто почитать, что мы в итоге напридумывали, в описании подкаста есть ссылка на DriveThru RPG, где можно забрать PDF-ку.
Трофеи в ICRPG — это как-то так?
Да, трофеи в ICRPG — это как-то так.
Да, у нас осталось не очень много тем, которые мы будем обсуждать в подкасте. Мы такие, типа, практически прошли экватор сейчас этим выпуском, скорее всего. И, кстати... Я тут подумал, чтобы сделать этот выпуск более сенсационным. Вы, возможно, слышали так. О моей задумке делать подкаст «Подземелье для всей семьи». Я принял решение его делать с Нового года. Я запущу его в производство, так сказать. Я пока не знаю, когда он точно выйдет, но он выйдет. «Подземелье для всей семьи» — это подкаст, в котором каждый выпуск один игрок спускается в подземелье, а другой игрок — это гейммастер. И он за полчаса проходит подземелье или не проходит и умирает там. И если он умирает в подземелье, он умирает в реальной жизни. Это главное правило. Вот. В общем, в качестве системы я думаю взять ICRPG, чтобы, ну, как бы, что мы зря его переводим, что ли. Поэтому все, кто, ну, в общем, haters gonna hate, а все, кто любит нас и ICRPG, сейчас возрадуются.
Ух, звуки аплодисментов.
Да, все, спасибо вам.
И на этом вот, наверное, все на сегодня. Это был 5-й выпуск подкаста ICRPG «Попытки и усилия». С вами были Эвундер из ролевого подвала, а также Влад, он же господин Чайный Паладин.
Да, всем до скорого.
Спасибо всем тем, кто был на стриме и кто нас слушает. Если хочешь не пропускать стримы, ищи нас в ВКонтакте, в Телеграме или в Дискорде. Все ссылочки есть в описании. А также можно смотреть записи наших стримов на Патреоне ролевого подвала. А к Чайному Паладину тоже можно на Патреон зайти. Ссылка в описании. Отдельный респект всем нашим патронам. И отдельный респект инди-боярам, а если быть точным, Константину Байдену, Silverhoof Games, ого, Dark Mentatu, Якову Умному, Кипа, Рыжему Библиотекарю, Infected Voice, Серому Кардиналу и Базоеду. Пам-пам-пам, еще услышимся!